На волнах радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода» «Свободная Европа». Сегодня 29 марта. Тбилиси 21, Цхинвали, Сухуми 20 часов. У микрофона Амина Умарова. Добрый вечер. Слушайте сегодня в нашей программе. Тбилиси выделяет новые приоритеты на пути к евроинтеграции. Родственники обвиняемого в убийстве депутата парламента самопровозглашенной Республики Абхазия вышли на митинг. Северная Осетия как часть кампании по президентским выборам в самопровозглашенной Республике Южная Осетия. Там откроют 3 избирательных участка. Рубрика «Некруглый стол», как всегда, по средам. Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас с международными новостями моя коллега Кэти Бачуришвили.
Великобритания официально начала процедуру Брексита. Сенат Конгресса США одобрил просьбу Черногории о приеме в НАТО. Польша, Венгрия, Чехия и Словакия обвинили ЕС в давлении из-за беженцев. Великобритания официально заявила о начале процедуры выхода из Европейского Союза. Премьер-министр Тереза Мэй направила в Брюссель официальное письмо-уведомление о запуске так называемого Брексита. Документ уже передан главе Евросоюза Дональду Туску. «Мы уже скучаем. Спасибо и до свидания», — заявил он. Референдум о выходе Великобритании из Евросоюза прошел в июне 2016 года. С небольшим перевесом победили сторонники выхода. В середине марта 2017 года британский парламент принял специальный закон, позволяющий кабинету министров начать процедуру выхода из ЕС. В конце апреля пройдет саммит лидеров Евросоюза, в котором Великобритания уже не будет участвовать. На нем, как ожидается, лидеры ЕС дадут Еврокомиссии мандат вести переговоры по Брекситу. С этого момента у Великобритании и ЕС будет 2 года на согласование условий Брексита. Сами переговоры начнутся в мае-июне. По итогам переговоров, как ожидает британское правительство, Великобритания покинет единый рынок и установит новые таможенные правила для стран Евросоюза. Страна также выйдет из-под юрисдикции Европейского суда и установит собственную систему контроля за потоком иммигрантов. При этом Лондон намерен сохранить тесное сотрудничество с ЕС в сфере обороны и безопасности. Верхняя палата Конгресса США одобрила во вторник просьбу Черногории о приеме в Североатлантический союз. За прием Черногории проголосовали 97 сенаторов, против выступили 2. Некоторые сенаторы подчеркнули, что они рассматривают это решение как попытку поддержки Соединенными Штатами и западным сообществом страны, оказавшейся объектом посягательств со стороны Кремля. «Если мы откажем Черногории в приеме, она не будет в будущем демократии, которой она является сегодня», — заявил во время голосования сенатор-республиканец Джон Маккейн. Администрация Дональда Трампа также решительно высказалась за присоединение Черногории к НАТО. В письме Конгрессу госсекретарь Рекс Тиллерсон отметил, что ратификация членства Черногории в НАТО в интересах Соединенных Штатов. В силу того, что Черногория граничит с 5 другими балканскими странами, в том числе членами НАТО Хорватии и Албании, ее членство послужит расширению интеграции, демократических реформ, торговли, безопасности и стабильности во всех этих странах, говорится в письме госсекретаря. Страны Вышеградской группы – Польша, Венгрия, Чехия, Словакия – обвинили руководство Евросоюза в давлении по вопросу о приеме беженцев. На встрече в Варшаве венгерский премьер-министр Виктор Орбан заявил, что Брюссель использует распределение финансовых потоков, чтобы диктовать условия миграционной политики. Он также высказался за создание новых транзитных зон на сербской границе, чтобы меньше зависеть от соглашения с Турцией о беженцах. Остальные участники встречи подтвердили отказ принимать посетителей убежища по квотам из Брюсселя. Премьер-министр Польши Беата Шидло отметила, что миграционная политика Евросоюза плохо себя зарекомендовала, и ее нужно изменить. Большинство стран Евросоюза в 2015 году договорились ввести квоты на расселение беженцев, чтобы помочь урегулировать кризисную ситуацию с массовым наплывом мигрантов в Европу. С квотами не согласились Венгрия, Чехия, Словакия, Польша и Хорватия. О намерении выйти из программы по распределению беженцев заявила и Австрия. Осенью 2015 года по распоряжению премьера Орбана граница с Сербией и Хорватией была оцеплена ограждением с колючей проволокой. С конца марта этого года венгерские власти не выпускают из лагерей на границе с Сербией тех мигрантов, чьи прошения находятся в статусе рассмотрения. Это решение вызвало критику ООН и правозащитников.
Эхо Кавказа. Новости.
Сегодня Высокий суд Лондона в ускоренном порядке принял решение, которое обязывает Украину выплатить 3 миллиарда долларов в счет погашения приобретенных Россией в 2013 году еврооблигаций. Об этом говорится в пресс-релизе Министерства финансов России. В сообщении министерства также говорится, что суд обязал Украину выплатить проценты по этим облигациям. В Минфине подчеркивают, что это решение окончательное. О том, что Высокий суд Лондона ускорит рассмотрение дела по долгу Украины перед Россией, стало известно ранее в среду. По словам судьи Уильяма Блэра, Киев не представил весомых доказательств своей позиции. Украинская сторона намерена обжаловать это решение. В Луцке на западе Украины в ночь на 29 марта неизвестные обстреляли здание Генерального консульства Польши. Как сообщают местные СМИ, в результате стрельбы никто не пострадал. Повреждена крыша здания, разбито окно. Стреляли из ручного противотанкового гранатомета «Муха». Снаряд взорвался внутри помещения. На месте происшествия полиция нашла крышку от гранатомета. Стреляли неприцельно или неумело, может быть, с целью какого-то предупреждения или провокации, считают в правоохранительных органах.
Спасибо, новости представила Кетти Бачуришвили. Региональный выпуск в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа». Ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Амина Умарова. Переходим к главным темам. Вступление в силу безвизового режима с ЕС в Грузии воспринимают как большую победу и очередной шаг на пути евроатлантической интеграции страны. После соглашения об ассоциации с ЕС и свободной торговле, либерализация визового режима, как заявляет Тбилиси, усиливает позиции Грузии и ее европейские амбиции. Но каким именно будет следующий шаг в Европу, выяснял Владимир Унанянц.
Сегодня завершился первый безвизовый визит грузинской делегации во главе с премьер-министром Георгием Кверикашвили в Евросоюз. Глава правительства провел встречи с руководством ЕС и прошелся по улицам Брюсселя в компании грузинских студентов. Принимавший делегацию председатель Евросовета Дональд Туск похвалил Тбилиси за хорошо проделанную работу и заявил, что это важный шаг для установления более тесных отношений между ЕС и Грузией. То, что это пусть и очень важное, но лишь ступенька на пути в Европу, согласен и госминистр по европейской и евроатлантической интеграции Виктор Долидзе.
Визовый вопрос уже решен, и мы работаем над следующими шагами. Необходимо вместе разработать больше программ, больше конкретных прагматичных элементов, которые помогут создать Грузии лучшее образование, лучшую инфраструктуру, лучшее апробирование существующих в Брюсселе инструментов.
Впрочем, более конкретно о последующих шагах в руководстве страны говорить пока не готовы, ограничиваясь лишь туманными формулировками, вроде будущего членства Грузии в ЕС, как торжественно пообещал министр иностранных дел Михаил Джанелидзе. Глава же парламентского комитета по интеграции с Европой Тамар Хулурдава предпочитает говорить об уже достигнутых целях.
Для нашей молодежи безвизовый режим очень важен. Он дает возможность лучше познакомиться с Европой, а Европе лучше познакомиться с нами. Это очень важно для наших последующих планов. Вы знаете, что мы очень целенаправленно идем вперед к еще большей политической интеграции с Евросоюзом.
В руководстве страны основной упор делают на том, что грузинский народ в очередной раз подтвердил верность принципам свободы и демократии и сделал важный шаг к определению своего места в большой европейской семье. В этом, впрочем, с правительством согласна и оппозиция. С той лишь разницей, что противники нынешней власти не готовы приписать эту заслугу грузинской мечте. По мнению оппозиционеров, отмена виз стала комбинацией целого ряда политических решений как в Грузии, так и за ее пределами. Но процесс интеграции, и тут они солидарны с властями, должен продолжиться и завершиться членством в Евросоюзе. Более осторожно комментируют перспективы внепарламентской оппозиции. По мнению представителя свободных демократов Шалвы Шавгулидзе, чтобы следующим шагом стало членство в ЕС, со стороны правительства необходимо принятие европейских решений.
Этого недостаточно, чтобы мы почувствовали себя членами европейской семьи. Нас ждет еще более серьезная работа, чтобы по институциональному устройству наша страна реально стала государством европейского стиля.
Более конкретен в том, каким должен быть следующий шаг Тбилиси, политолог Каха Гугулашвили. По его мнению, грузинские политики должны сосредоточиться на более приземленных темах.
В конечном итоге мы хотим получить такой безвизовый режим, который не будет ограничивать граждан во временном вопросе, чтобы каждый мог оставаться на территории Евросоюза столько, сколько понадобится, ну и, конечно, получение права на работу в Евросоюзе и еще большая степень свободы передвижения.
Все это, считает политолог, возможно только путем реализации комплексного плана действий. В правительстве уверяют, что такой план уже существует и опирается на 6 основных сфер. Успешную реализацию институциональных и законодательных норм, максимальную интеграцию со специализированными агентствами Евросоюза, повышение эффективности, активность участия Грузии в действующих программах ЕС, переход из стадии переговоров со структурами Евросоюза на стадию сотрудничества, углубленный диалог в сфере обороны и безопасности, а также наряду с политической, законодательной и институциональной интеграцией должна произойти физическая интеграция с внутренним рынком Евросоюза. План амбициозный, но, как отмечают наблюдатели, с точки зрения пошаговой конкретики, довольно размытый. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
К другим темам. Резонансное судебное дело по обвинению депутата парламента самопровозглашенной Республики Абхазия Нодика Квициня в организации убийства российского предпринимателя Сергея Климонтовича и его подруги Оксаны Скоредновой, несмотря на вынесенный судом обвинительный приговор, далеко от завершения. Приговор одной судебной инстанции был отменен судом другой инстанции. Тем временем Нодик Квициня взят под стражу, однако его родственники считают, что его арест является незаконным. Сегодня они собрались у здания Верховного суда, чтобы предъявить свои претензии. На акции побывала наш сухумский корреспондент Елена Заводская.
Российский предприниматель Сергей Климонтович и его подруга Оксана Скоретнова пропали в Абхазии в сентябре 2012 года, а 14 октября 2013 года их тела были найдены на дне колодца в одном из сел Ачимчирского района. В марте 2015 года начались судебные слушания. По версии следствия, Нодик Квициня вступил в сговор с Джумбером Бигвава, Рамином Хмаилом, Асланом Цвижба и Ахрой Гопи, которые похитили 11 сентября 2012 года Климонтовича и Скоретнову из дома Нодика Квициня и вывезли их на окраину Сухума. Нодик Квициня потребовал от Климонтовича 2 миллиона долларов за освобождение, но получил отказ. После чего, по версии обвинения, Квициня предложил соучастникам преступления вознаграждение в размере 15 миллионов рублей за убийство Климонтовича и Скоредновой. В ночь на 12 сентября их вывезли в село Дзюбжа Ачимчирского района и убили, а тела сбросили в колодец нежилого дома. 28 октября 2016 года судебная коллегия Верховного суда вынесла обвинительный приговор. Нодика Квициня признали виновным в организации двойного убийства и осудили к 16 годам колонии строгого режима. На оглашении приговора Нодика Квициня не было, его объявили в розыск. Вместе с Нодиком Квициня в убийстве Климонтовича и Скоредновой суд признал виновными Аслана Цвижба, Джумбера Бигвава, Ахру Гопия и Рамина Хмаил. Приговор судебной коллегии Верховного суда от 28 октября 2016 года был обжалован в кассационном порядке. И 16 февраля 2017 года кассационная коллегия по уголовным делам Верховного суда под председательством судьи Тимура Тарба отменила приговор и направила дело на новое судебное рассмотрение. Прокуратура заявила протест на это решение. 22 февраля сотрудники Управления уголовного розыска в Сухуми задержали Нотика Квициния и водворили его в изолятор временного содержания, где он находится по настоящее время. На завтра назначено заседание Президиума Верховного суда Республики Абхазия, на котором будет рассмотрена обоснованность решения кассационной коллегии, отменившей приговор. А сегодня перед зданием Верховного суда собрались родственники Нотика Квициния. Его супруга Яна Тания считает, что Нотика Квициния содержат под стражей незаконно, так как кассационная коллегия отменила приговор. Она утверждает, что ее мужа обманным путем заманили в МВД и там арестовали. Яна Тания спрашивает.
Задержан. За что? У них, оказывается, не лежало в МВД решение кассационного суда. Бумаги не было. На следующий день эта бумага, 23 февраля, у них уже там была прокурор. Когда у него спросили, сказал прокурор, что Нотик Квициния сейчас не в розыске. Это что, были пустые слова, которые он выплюнул? А человек уже 1.5-2 месяца сидит. За что сидит? В МВД пошли? Ничего. Идите в прокуратуру. 2 раза в прокуратуру жалобы написали. И на эту жалобу они нам дают обвинителя нашего. 3-ю жалобу уже написали на прокуратуру. Уже суд 15 дней тянут. Они не проводят этот суд. Специально не проводят, потому что они знают, что прокуратура не права.
Яна Таня жалуется на то, что попытки пробиться на прием к президенту не увенчались успехом. Принимать родственников Нотика Квициния президент отказался. Она добавляет.
Завтра уже назначен у нас президиум. Эти 2 месяца мы бьемся и не можем мы его оттуда вытащить. 2 месяца он ни за что. Просто сидит, потому что этого захотел прокурор МВД, потому что прокуратура упала в грязь лицом. Наверное, она большие деньги взяла, чтобы Нотика Квициния засадить. Мы требуем то, что вынесла кассация, пусть они это оставляют в силе, отправить на новое судебное рассмотрение, потому что у них нет таких доказательств, чтобы на 16 лет человека посадить в тюрьму. У них нет машины, на которую увезли, нет дома, в котором его держали. У них нет доказательства, что в доме это происходило. Пусть докажут как надо. 49 пунктов недоказанных, и они хотят еще сказать, что что-то доказала прокуратура.
Завтра утром должно состояться заседание Президиума Верховного суда. Ему предстоит принять решение, которого ждут многие граждане страны. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
Время рубрики «Не круглый стол». Передаю слово моему коллеге Вадиму Дубнову.
Спасибо. Сегодняшний «Некруглый стол» мы посвятим событиям, которые произошли в Москве в минувшее воскресенье. Там прошла масштабная протестная акция под названием «Он вам не Димон, он нам не Димон», которую организовал Алексей Навальный. Нам помогут разобраться в том, что случилось, мои коллеги, редактор отдела политики «Новой газеты» Кирилл Мартынов и редактор отдела общества «Коммерсанта» Иван Сухов. Здравствуйте, господа.
Здравствуйте, добрый вечер.
Кирилл, к вам первый вопрос. Скажите, вот это все предыдущие акции, и Болотная, и другие вот, так называемые прогулки по Бульварному кольцу, они в определенной степени все-таки отвечали заявленной теме. Да? Болотная была реакция на выборы, там была война с Украиной, был Крым и так далее. Если я правильно понимаю, в этот раз все было немножко сложнее, все было не так однозначно.
Ну, мне кажется, что, конечно, ключевое событие, это даже не вот эта мобилизация, она в количественном отношении была не самой масштабной за последние годы. В Москве, скажем, на шествие памяти Немцова, по крайней мере, через год после его гибели, выходило точно больше людей. Видимо, больше людей было, скажем, на антивоенном марше, на вот, собственно говоря, в поддержку мира с Украиной. Но я думаю, что здесь важно, что, собственно, власти считали, что сейчас ничего в российской политике не должно происходить, и примерно до осени такой мертвый сезон, когда никаких ни протестов, ни вообще политических событий крупных не будет, а ближайшее событие – это региональные выборы, и в частности выборы мэра Москвы. И вот, как мне представляется, Навальный и его сторонники, они, в общем, неожиданно для многих, неожиданно для меня показали, что они в состоянии, ну, как бы играть свою собственную игру и указывать на какую-то тему, поднимать ее и после этого назначать дату большого такого федерального митинга в разных городах. И эти митинги, конечно, с большим успехом прошли. И думаю, что власти, в общем, находятся в глубоком таком недоумении о происходящем, очень беспокоятся теперь.
Иван, мы говорим о том, что люди собрались под знаками борьбы с коррупцией. На самом деле, по вашим наблюдениям, каковы были, скажем так, удельные веса разных совершенно групп, которые там собрались? Кто и про коррупцию, и про Украину, и про все на свете. Что дало, какие компоненты дали этот кумулятивный эффект?
Я бы не сказал, что там можно говорить о каких-то удельных весах каких-то групп. Я вот участвовал и в этой акции, и в акции второй годовщины памяти Бориса Немцова. Вот между ними можно провести довольно очевидное различие. На марше памяти Бориса Немцова были партийные колонны, обозначенные всякими геральдическими цветами. Люди группировались по каким-то идейным соображениям. А на этом марше никакого такого ярко выраженного идеологического разделения не было. В этом, мне кажется, была его в какой-то степени и сила. Понятно, что сыграло свою роль то, что он был несанкционированный, и поэтому наглядная агитация, в общем, могли расценить как дополнительный повод для задержания, и поэтому никто ее особенно не нес, ее было довольно немного. Но, тем не менее, вот мне кажется, что он прошел, как это ни странно, без лозунга. Это было такое выражение протеста ногами, я бы сказал.
Кирилл, оппоненты Навального, не только в России, некоторые на Украине, отмечают, что некоторую странность, да, как им кажется, что, собственно говоря, лозунг «он нам не Димон», он немножко как бы не очень актуален, да, немножко двусмыслен, потому что как бы фигура Медведева, ну, не самая зловещая в нынешней галерее образов. И тем не менее собрались именно против Димона, именно против коррупции, хотя, в общем, вопросов было гораздо больше, и круг вопросов гораздо шире. Как вы думаете, насколько в этом упреке есть зерно, какое-то рациональное зерно?
Вы знаете, мне показалось, что как раз вот выбрав такой лозунг, хорошо таргетированный, как раз российская оппозиция, в общем, учится заниматься политикой. Потому что, конечно, политика – это не движение против всего плохого и за какие-то светлые ценности, хотя моральная составляющая всегда присутствует, а все-таки политика – это искусство, ну, политической борьбы в первую очередь, и это означает, что вы не можете воевать со всеми сразу. Вы должны четко понимать, кто сейчас, какая у вас сейчас цель, какую цель вы публично декларируете, для того, чтобы, если вы достигаете этой цели, вы могли закрепиться на этом новом плацдарме и тогда требовать чего-то другого и нового и развивать свой успех. И думаю, что лобовая атака на президента России, на Владимира Путина, хотя лозунги против него на этих митингах звучали, безусловно, это, в общем, ну, такой как бы тяжелый спарринг, потому что все-таки у Путина, может быть, у него нету 80% реальной поддержки, но все-таки он достаточно, его авторитет в России достаточно высокий. И люди, которые выходят на площади и требуют вообще смены всего политического строя в России и говорят, что там, не знаю, давайте, ну, условно говоря, Путина заменим на там президента Касьянова. Они выглядят, в общем, часто не настолько солидно, не настолько убедительно. Но фигура премьер-министра вот Медведева, она сейчас является такой консенсусной фигурой, которую, в отношении которой все понимают, что он, в общем, не находится на своем месте, все понимают, что это так случайно получилось, все понимают, что его репутация, безусловно, уничтожена. И фактически, ну, за исключением каких-то аппаратных ресурсов, которые на стороне Медведева есть, никто в стране не готов его защищать. И это точка, в которой могут, в общем, находить, либералы могут находить союзников, в общем, довольно в широких слоях населения и уже дальше мобилизовывать их под собственную повестку дальше. Поэтому я считаю, что это отличный пример политизации, когда цель выбрана грамотно и вот эта политическая ставка сделана грамотно.
Иван, как бы вы оценили роль самого Навального? Он в данном случае выступил как блестящий политик, как блестящий технолог, как блестящий кто?
Ну, понимаете, я бы, честно говоря, вот поспорил с утверждением, что это какой-то политический успех оппозиции, потому что никакой другой оппозиции, кроме Навального, там рядом не было. И это, конечно, политический успех Навального. Но, с другой стороны, нужно обращать внимание на то, что достигнут он, вот в том числе говорит об этом то самое много обсуждаемое количество молодежи, да, каких-то школьников старших классов и студентов младших курсов, которых было необычно много.
Это митинге. Отдельный будет вопрос, Ваня.
Раньше да. Физиономия была другая. Ну, в общем, короче говоря, это такое достижение, мне кажется, несколько автоматическое, следующее из того, что просто кроме Навального никого нет на этой площадке. Вот представьте себе студента, который не смотрит телевизор, потому что невозможно уже смотреть его, и он ищет какую-то актуальную политику в интернете и находит там только Навального, больше никого нет, больше никого слушать невозможно. Ну, никакого ни Явлинского, ни Касьянова слушать уже невозможно. И вот это такой автоматический успех Навального. Мне кажется, что с ним нельзя спорить, но, с другой стороны, переоценивать его тоже нельзя.
Так вот, все-таки, чего больше в этом успехе Навального? Это технологический успех, это политический успех? Он угадал, ему повезло, что это такое больше?
Я думаю, что все совпало. Ну, вот каким-то образом так бывает, что все совпадает. Да? Он оказался один на этом поле. Вот именно к этому моменту, именно к весне 2017 года стало окончательно понятно, что невозможно слушать все остальные голоса с оппозиционного крыла. Потому что это бесконечное повторение одних и тех же идей, бесконечная склока между собой. И вот он остался в какой-то степени один, потому что он более-менее дистанцирован от этих каких-то конфликтов. И оказалось так, что вот и после этого его видео с Медведевым оказалось так, что довольно большое количество людей, в том числе и за пределами группы его сторонников, которая давно уже обозначилась, вдруг стало говорить: ну хорошо, вот есть данные про коррупцию на уровне премьер-министра, но тогда или сажайте Навального за клевету, или сажайте Медведева за коррупцию. И это довольно большое количество людей охватило. И, ну вот, наверное, есть какие-то законы распространения информации. Вот к 26 марта 2017 года это достигло такого количественного уровня, что позволило собрать ему такое большое количество людей. Мне, кстати, кажется, что на последнем марше Немцова, возможно, вот я имею в виду месяц назад, в конце февраля 2017 года, народу было, мне кажется, меньше. И здесь еще нужно учитывать, что акция воскресенья была несанкционированная, в отличие от нашей памяти Немцова. Я думаю, что лучше всего количество людей могли оценить полицейские, стоявшие в оцеплении на фрагменте Тверской между станции метро Маяковская и Пушкинской площади. Вот там прошло огромное количество людей. Мне кажется, даже когда уже зачистили Пушкинскую площадь и Страстной бульвар, там еще продолжали идти люди по направлению от Белорусской к Кремлю. На самом деле огромное количество людей приняло участие.
Кирилл, в вашей газете было довольно интересное интервью господина Левинсона из Левада-центра, который дал свою интерпретацию вот этого молодежного бунта. Он показывает его как, ну, скажем так, резкое, существенное омоложение бунта рассерженных горожан. А по-вашему, насколько каково ваше объяснение такого большого представительства, вот того, кого сейчас ласково называют школотой?
Ну, вы знаете, мне кажется, вот я несколько раз себя пытался за последние дни поставить на место условного московского одиннадцатиклассника, который, ну, безусловно, разумный человек уже, может быть, с небольшим жизненным опытом, у которого есть какие-то свои жизненные ценности, идеи, и начинают формироваться политические убеждения. И я попытался реконструировать, а что, собственно, включается в его жизненный опыт, ну вот, с точки зрения общественной жизни.
Простите, Кирилл, у нас 40 секунд, они все ваши.
Да, ну, в общем, экономический обвал, война с Украиной, безумная пропаганда, это то, в общем, от чего любой, как мне кажется, разумный молодой человек должен отшатнуться, и после этого он падает в объятия оппозиции или Навального.
Но социология Левинсона этому противоречит. Она как раз говорит о том, что, в общем, не так все благостно в молодежной среде.
Но нет, так никто ведь не говорит, что все благостно, но просто дело в том, что социологи не успели еще сделать замеры вот этого последнего шага. Они опираются на данные, которые были получены в предыдущие месяцы. Социология так быстро не работает, к сожалению.
Спасибо большое. Еще раз спасибо обоим экспертам, моим коллегам. Напоминаю, что сегодня в «Некруглом столе» были редактор отдела политики «Новой газеты» Кирилл Мартынов и редактор отдела «Общества коммерсанта» Иван Сухов.
Спасибо, вы прослушали «Некруглый стол». Его провел мой коллега Вадим Дубнов. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. В студии работает Амина Умарова. В Тбилиси 21 час 30 минут, в Сухом Эцхенвале половина девятого. А это время региональных новостей, которые представит Кэти Бачаришвили.
Президент Грузии Георгий Маргвелашвили и его латвийский коллега Раймонд Вейонис побывали в зоне грузино-осетинского конфликта. Главы государств посетили село Хурвалети, где установлены заграждения из колючей проволоки, за которой начинается территория, контролируемая российскими пограничниками. Политики встретились с 82-летним Датованишвили, дом которого был отрезан от остального села после того, как в 2015 году здесь были установлены приграничные опознавательные знаки самопровозглашенных Республики Южная Осетия. Семья Ванишвили не единственная, дом которой оказался за линией де-факто границы. Местные жители, среди которых и этнические осетины, в ходе встречи с Маргвелашвили и Вейонисом сообщили, что у них регулярно возникают проблемы с передвижением и общением с родными. В частности, по словам жителей села, они уже несколько лет не могут попасть на кладбище, где похоронены их родственники. Они попросили глав государств предпринять усилия для того, чтобы в праздник Светлого Христова Воскресенья на один день им был обеспечен доступ к могилам близких. Тбилисский городской суд сегодня продлил заключение в качестве меры пресечения на время следствия для протоиерея Георгия Мамаладзе, обвиняемого в подготовке отравления цианидом секретаря-референта патриарха Грузии. Суд удовлетворил ходатайство прокуратуры и оставил отца Георгия в заключении, несмотря на то, что защита предложила выпустить его под залог в размере 20 тысяч лари. Тбилисский суд также удовлетворил ходатайство прокуратуры и перенес предварительное слушание по делу протоиерея с 5 апреля на 5 мая. Георгий Мамаладзе по-прежнему не признает своей вины и, по утверждению его адвокатов, может дать шокирующие показания по делу, которое стало в Грузии одним из самых резонансных, передает «Новости Грузия». Министерство юстиции Грузии разработало пакет поправок в 5 законов с целью отмены тюремного заключения за употребление, хранение и приобретение конопли и марихуаны за исключением особо крупных размеров партий. Согласно действующему законодательству, задержание за повторное употребление конопли и марихуаны является уголовным преступлением и может повлечь в качестве наказания тюремное заключение. Общественные активисты уже несколько лет добиваются легализации и декриминализации марихуаны. Практически все политические партии Грузии также высказываются за смягчение наркополитики. Совет Федерации ратифицировал сегодня соглашение с самопровозглашенной Республикой Южная Осетия о пенсионном обеспечении граждан РФ, постоянно проживающих в республике. Документ был подписан 25 ноября 2016 года в Москве. Соглашение предусматривает, что установление и выплата страховых пособий по государственному пенсионному обеспечению гражданам РФ, постоянно проживающим на территории республики, за исключением граждан, имеющих регистрацию по месту жительства на территории РФ, производится в порядке и на условиях, определенных законодательством России.
Спасибо. С новостями была Кэти Бачаришвили.
Эхо Кавказа. Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухумец, Хинвали.
Наш адрес в интернете – echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа», у микрофона Амина Умарова. Продолжаем нашу программу. Сегодня 120 неправительственных организаций Грузии выступили с обращением, в котором призвали власти не сворачивать реформу местного самоуправления. Опасения НПО вызвала информация о том, что правительство планирует значительное сокращение количества городов, имеющих статус самоуправления. Над темой работал Ираклий Рагвелидзе.
В 2014 году парламент утвердил новый кодекс самоуправления, согласно которому количество самоуправляемых городов увеличивалось до 12 единиц за счет добавления 7 губернских центров. В это же время из подчинения властей этих городов были выведены поселки, которые находились за городской чертой. На их базе были сформированы новые муниципалитеты, а мэры и главы сельских муниципалитетов избирались прямым голосованием. С нынешнего года планировалось предоставление аналогичного статуса городам, население которых превышало 15 тысяч человек. Теперь, по мнению НПО, власти пытаются отыграть все назад, вернувшись к прежней системе управления. Мэров будут избирать только в Тбилиси, Руставе, Кутаиси, Поти и Батуми. Правящей команде называют несколько причин. По мнению парламентария грузинской мечты Гии Жоржулиани, первый этап реформы не оправдал себя, лишь увеличив путаницу в системе управления.
На примере того же Боржоми, который не попал в число самоуправляемых городов, можно сказать, что у города и районных поселков общий гамгебели. Разве это каким-то образом нарушает нормы демократии? Речь идет не только об экономии средств, а эффективности управления, для чего необходимо укрупнять территории в их исторических границах, а не дробить их.
А по мнению депутата от мечты Давида Чичинадзе, неподготовленность реформы привела к тому, что в одном здании находился и мэр города, и глава одноименного районного муниципалитета.
Функционирование в городе двух одинаковых структур повышает издержки. Должен остаться либо мэр города, либо гамгебели района.
В оппозиции же считают, что после получения конституционного большинства в парламенте грузинская мечта решила укрепить власть на местах. Так считает член ЕНД Тинатин Букучава.
Децентрализация власти подразумевает большую подотчетность местных органов перед населением. По всей видимости, это не входит в планы большинства. Нельзя упускать из виду и местные выборы нынешнего года. На фоне падающего рейтинга в правящей силе понимают, что шансов на победу в крупных городах минимальны, поэтому они пытаются таким способом сэкономить материальный ресурс.
А по мнению эксперта по вопросам местного самоуправления Коте Канделаки, в грузинской мечте пошли по проторенной дорожке своих предшественников, которые фактически свели на нет местное самоуправление в 2004 году.
Инициативу властей можно назвать антиреформой, если она будет реализована. Хотелось бы услышать подробнее о причине сворачивания реформы, продемонстрировать финансовые или другие выкладки, доказывающие ее неэффективность. Если следовать нынешней логике властей, то можно сэкономить больше средств на упразднение местного самоуправления.
К концу дня спикер парламента Иракли Кабахидзе попытался сбить накал страстей.
В свое время некоторые шаги делались поспешно и непродуманно. Необходим осторожный подход, когда дело касается местного самоуправления. До принятия решения мы должны взвесить все плюсы и минусы, и только после консультации его принимать.
По информации НПО, представители правительства и большинства активно и в одиночестве работают над проектом новых поправок в Кодекс местного самоуправления. Законодательная инициатива должна поступить на рассмотрение парламента в первой декаде апреля. Ираклий Рагвелидзе, специально для «Эхо Кавказа».
Продолжаем нашу программу. Собравшиеся сегодня на круглый стол в Цхинвале эксперты и политики обсудили, как работает работникам СМИ в разгар кампании. С подробностями Ирина Келихсаева.
Обмен мнениями. Именно в таком формате решили провести сегодня общение журналисты, которые работают в Южной Осетии. Сама идея встречи, по словам представителей СМИ, была подсказана главным образом предвыборными процессами в республике. По мнению директора медиа-центра ИР Ирины Гаглоевой, югоостинские средства массовой информации не очень влияют на мнение потенциальных избирателей и подтвердила это данными соцопроса, проведенного этой общественной организацией.
Я перед круглым столом опросила 50 человек. Такой небольшой соцопрос. Там было два вопроса. Один вопрос. Помогают ли СМИ нашей республики в определении приоритетов кандидатов? На что 41 человек ответили нет. Только 3 человека ответили да, другие вообще не поняли вопроса. То есть я понимаю, субъективность и маленькая выборка, но тем не менее тенденция такая определена. Второй вопрос был задан. Какой из средств массовой информации все-таки наиболее интересно в плане избирательной кампании? Практически, я уже сейчас цифры не помню, но в основном все ответили телевидение. Газеты вообще никто не вспомнил.
Часть журналистов с мнением Ирины Гаглоевой не согласились по одной простой причине. Кандидатами на пост главы государства развернута серьезная борьба за внимание местных информационных ресурсов, которая переходит и в споры о личностях работающих на них журналистов. При этом представители некоторых предвыборных штабов позволяют себе выпады в адрес представителей СМИ в крайне неэтичной форме. Закрытость власти, нивелирование информационной политики государства, снижение престижа профессии – эти темы также стали предметом обсуждения собравшихся. Эксперт и журналист Юрий Вазагов называет две причины плачевного состояния СМИ в Южной Осетии. Это целенаправленная информационная политика государства и общее падение уровня образования в обществе, продолжает Юрий Вазагов.
Власти, на мой взгляд, они делятся на два типа во всех странах. Это умные и не очень умные. И любая адекватная власть, которая хочет продолжить свое существование, она всегда выстраивает диалог с обществом. Такие механизмы, они выстраиваются во всех более или менее нормальных странах, где есть развитая политическая система. У нас даже при Эдуарде Кокове, которого все ругали за авторитаризм и многое чего другое, но при нем информационная система, она была гораздо более современной. И я очень хорошо помню освещение всех выборных процессов, начиная с парламентских выборов 2004 года, там, 2006 год, 2011 год и так далее, 2009 год. Причем при том, что власть, в общем-то, и тогда имела свои цели, реализовывала их с одной путями. Но при этом максимальное сопровождение информационных выборов было максимально широким. У нас публиковались много проблемных материалов по социальным, экономическим, по очень многим вопросам, то есть которые не касались политики, но волновали наше общество. За последние годы ничего этого не наблюдается. Это не вина журналистов, которые вдруг разучились работать, это целенаправленная политика по удушению политики, да, отсутствия политики.
По наблюдениям югоостинских журналистов, власть закрыта для получения полноценной достоверной информации и исполнительная, и законодательная. Поэтому сотрудники средств массовой информации вновь обратили внимание на необходимость разработки закона о доступе к информации, а также создания в сети своеобразной книги жалоб, где бы фиксировались случаи необоснованного отказа в предоставлении информации. Еще одна идея, которую планируют реализовать югоостинские журналисты под эгидой медиацентра ИР, создание профессионального клуба, который, в отличие от формально существующих объединений, сможет мобильно реагировать на события в жизни югоостинского общества. Ни один из чиновников, отвечающих за информационную политику государства, сегодня на встречу с журналистами, сославшись на занятость, не пришел. Ирина Келексаева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
Продолжаем тему. Кандидаты в президенты самопровозглашенной республики Южная Осетия ведут активную кампанию в Северной Осетии 9 апреля, в день президентских выборов. В этом российском регионе будут открыты 3 избирательных участка. Жанна Тарханова с подробностями.
Югоосетинский президент Леонид Стебилов в день своего 65-летия получил специальный подарок от главы Северной Осетии Вячеслава Битарова. Северо-осетинская делегация привезла в Цхинвал высшую награду «Орден во славу Осетии». Время награждения меньше, чем за 2 недели до выборов, по мнению экспертов, было выбрано не случайно. Таким образом, на их взгляд, северо-осетинское руководство публично обозначило собственные симпатии. Команда Стебилова, помимо двух имевшихся предвыборных штабов, открыла еще 2 избирательных штаба в северо-осетинской столице и 3 штаба в Алагире, Нагире и Октябрьская. Баннеры с фотографиями Леонида Стебилова с Владимиром Путиным и Вячеславом Битаровым украшают главные улицы города и автотрассы. Главный редактор газеты «Свободный взгляд» Бадри Газати уверен, что фаворитом в Северной Осетии является Леонид Стебилов.
Все понимают, что выборы будут решаться не столько в Южной Осетии, сколько в России, в частности, на территории Северной Осетии. Поэтому в последнее время все переместилось в Северную Осетию. Здесь прошли встречи с избирателями как Дебилова, так и Тибилова. Но надо заметить, что на встречах с Тибиловым присутствовали не просто его сторонники, но очень много действующих чиновников госаппарата. У нас в Северной Осетии не скрывают, что их отношения на стороне действующей власти. Они не сомневаются, что он одержит победу при борьбе. И они его явно поддерживали своим присутствием.
По словам Газати, чиновники, агитирующие за Тибилова, не нарушают требования закона.
Я думаю, что здесь невозможно усмотреть нарушение законодательства, что если, допустим, чиновники Северной Осетии заявляют о том, что они на стороне Тибилова агитируют за него, то они как бы ничего не нарушают, потому что на территории России действуют законы Северной Осетии и наоборот.
Руководитель предвыборного штаба Анатолия Бибилова во Владикавказе Урузма Гмакоев говорит, что северо-осетинские власти никак не препятствуют их деятельности.
В принципе, мы тоже никаких препятствий здесь, в Северной Осетии, тоже не ощущаем. Что у других, у нынешнего президента есть какие-то привилегии, тоже не знаю. Ну да, в принципе, да, но ощущается то, что власти, вот административные работники помогают больше, чем нам. Это проявляется в том, что когда у них встречи бывают, присутствуют главы там сельских поселений, или вот я вижу, слышу.
Кроме Владикавказского штаба, сторонники Бибилова открыли офисы в Октябрьском и селении Михайловское. Общественный деятель Гайрбек Салбиев не склонен считать, что руководство Северной Осетии заинтересовано в победе одного из кандидатов в президенты. По его мнению, не стоит расценивать действия Вячеслава Битарова, цитата, «как явную и целенаправленную поддержку юго-осетинского президента», говорит Гайрбек Салбиев.
Любая компания будет использовать любые вещи, любые ситуации, любые поводы для того, чтобы своего кандидата сделать более актуальным и показать его сегодня. Делать выводы, что раз президент встречался, значит, он его назначенец. Это просто, лично говоря, не верю. Так же, как и то, что действующий глава республики встретился с действующим президентом Южно-Осетии. Это тоже обязательная процедура, которая не должна за собой. Мы уже понимаем, как последствия должны быть однозначно в плане поддержки выборов.
По мнению моих собеседников, власти Северной Осетии обязаны обеспечить прозрачные и безопасные условия голосования на выборах президента Южной Осетии, чтобы у избирателей была возможность свободно сделать свой выбор. По информации юго-осетинского президента, в Северной Осетии проживает более 10 тысяч граждан Южной Осетии с правом голоса. Известно, что Центр избирком Южной Осетии отправит в Республику Северная Осетия 8 тысяч бюллетеней. Жанна Тарханова для «Эхо Кавказа», Владикавказ.
Продолжаем нашу программу. Последние годы не только экологов, но и всех жителей Абхазии тревожит появление в самопровозглашенной республике неведомых ранее вредителей растений. В прошлые годы мы рассказывали о бабочке-огневке, пожирающей самшит. А теперь на абхазские пальмы накинулись долгоносики. Тему продолжит Виталий Шария.
Сегодня в Сухуми состоялась пресс-конференция председателя Госкомитета по экологии и охране природы Абхазии Савелия Читанава и начальника Государственной службы защиты растений Министерства сельского хозяйства Абхазии Владимира Герия. Ее темой была борьба с вредителями растений, которые, попав в последние годы на территорию республики и не встретив здесь естественных врагов в природе, стали усиленно размножаться и наносить ощутимый вред местной флоре. Многие в обществе говорят уже об угрозе экологической катастрофы. Вот уже несколько лет предпринимаются усиленные меры для того, чтобы остановить нашествие самшитовой огневки, попавшей в Европу из Китая и Юго-Восточной Азии, а затем оттуда во время строительства олимпийских объектов, завезенной в Сочи. Как в сочинском регионе, так и в Абхазии с этим вредителем инвадером, то есть захватчиком, борются с помощью распыления мягких ядохимикатов, не способных нанести вред другим живым организмам. Из-за рельефа местности использовать вертолет тут затруднительно, задействует только наземный транспорт. В прошлом году правительство выделило на эти цели 1 300 000 рублей. Тем не менее, 3/4 из 5000 гектаров колхидского самшита в Абхазии, он здесь растет в основном в ущельях, пострадала. Значительная часть этих растений безвозвратно утеряна. Садовым насаждением и огородом стал досаждать и мраморный клоп, прозванный в народе клопом-вонючкой. А недавно появилась новая напасть – красный пальмовый долгоносик. Савелий Читанава сказал о том, что в странах Евросоюза существует постоянно пополняемый список вредителей-инвадеров, и продолжил.
Из этого же списка пальмовый долгоносик, из этого же списка самшитовая огневка, из этого же списка пока не столь активно распространяющиеся, но 3 вида инвайдеров, вредителя эвкалиптов и по одному виду вредителя мимозы и конского каштана. Если проследить, как идет проникновение инвайдеров к нам на территорию, то отчетливо вырисовывается такая картина. Родина этих инвайдеров – Юго-Восточная Азия, если иметь в виду самшитовая огневка. А если иметь в виду пальмовый долгоносик, родиной является Уругвай, Парагвай, Аргентина, Бразилия. Вот их проникновение вначале на территорию Европы, а затем в соседний регион Сочинский и к нам. Конечно, нельзя не отметить слабая работа карантинных служб. Пальмовый долгоносик на сегодня на территории Абхазии обнаружено только в Гагарском регионе, и то в одном месте территории пансионата «Солнечно». Пальмовый долгоносик страшен тем, что обнаруживается после того, как дерево начинает гибнуть.
Поражает долгоносик крупноствольные виды пальм. Если он начал поедать волокна, из которых состоит ствол пальмы, то уже ничего не поделаешь. Надо сжигать вместе с этими вредителями все дерево. И становится не по себе, если представить себе Абхазию без привычного всем вида пальм в ее городах. Я поинтересовался, а не обсуждался ли такой вариант решения проблемы, как завоз с родины этих инсайдеров, их естественных врагов. Мне ответили, что сочинские ученые завезли из Юго-Восточной Азии самшитовую мушку, которая у себя дома поедает личинки огневки. Но эта мушка в условиях Сочи пока вполне выживает и не трогая огневку. Абхазские ученые отдают себе отчет в серьезности проблем, возникших для флоры Абхазии, и не теряют надежд на то, что их удастся решить. В частности, самшит – очень стойкая порода дерева, которая смогла пережить и ледниковый период. Виталий Шаря специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Продолжаем нашу программу. Министерство образования и науки Грузии прокомментировало информацию о новом формате сотрудничества с издательствами. С 2013 года правительство страны занялось обеспечением школ бесплатными учебниками. В чем состоит новая схема, разработанная ведомством, и почему ею недовольны издательства, расскажет Анастасия Славинская.
Выражаясь образно, то, что предлагает Минобразование издательство, можно описать так. Ведомство просит кондитерские предоставить им свои рецепты шоколадного торта, но, выбрав лучший, собирается само заняться его приготовлением и упаковкой. Шоколадный торт, о котором говорит председатель Ассоциации издателей и распространителей книг Гванца Джобава, это пример для образности. На самом деле речь идет об учебниках. Министерство образования хочет покупать у издательств контент – электронную версию книг, а право их издания оставить за собой, говорит Джобава. Переговоры с издательствами Минобразования начала еще в сентябре прошлого года. И тогда они ожидали, что смогут найти общий язык с ведомством, говорит Джобава. Однако сейчас, когда министерство озвучило свое предложение, обсуждение из закрытого формата перешло в публичный. Авторское право означает, что ты имеешь право распоряжаться продуктом, созданным тобой. Когда же ты передаешь право на печать другому, и он печатает книгу по своему усмотрению, это значит, что ты отказываешься от своего права распоряжаться своим продуктом. Говорит Джобава. Таким образом, министерство, выкупив электронную версию книги, сможет печатать ее в течение нескольких нескольких лет, в течение периода, который будет указан в ходе очередного грифирования учебников. Грифированием в грузинской системе образования называется своего рода аккредитация, которую должен пройти учебник. Сейчас речь идет об утверждении учебников на 2018-2019 годы. После проведения грифирования учебников министерство собирается выбрать книги на тендерной основе. И это еще один пункт, который представители издательств считают неприемлемым. Допустим, говорит Гванца Джобава, какой-то учебник получил 100 баллов в ходе грифирования и стоит, к слову, 1 лари. Другой учебник также прошел грифирование, но получил 80 баллов и стоит 90 тетри. В условиях тендера министерство выберет второй вариант, который дешевле. Министерство оставляет за собой право купить 80-бальную книгу, в то время как чья-то книга, получившая 100 баллов, останется в воздухе. То есть ты полагаешь, что создал лучшую книгу, получившую высшую оценку, но в школу она может так и не попасть. В то же время издательство, которое примет участие в конкурсе, нужно вложить большой ресурс в работу над книгой. Над ней работают автор, верстальщик, дизайнер, иллюстратор. Говорит Джобава, любую закупку правительство страны обязано осуществлять посредством тендера, заявил накануне замминистра образования и науки Тэмур Мургули. Интеллектуальная собственность, по его словам, не исключение. Существует мировая практика закупки книг на тендерной основе. Книг не как готового продукта, а ее содержание. И министерство планирует руководствоваться именно ей, заявил Мургулия.
Второе категорическое требование издательств, с которым мы не согласны, это то, что они принципиально хотят сами напечатать учебники и внести их в школы. Мы никак не ограничиваем издательства в том плане, что они могут печатать свои книги. Мы не ограничиваем их право использовать книги согласно их желанию. Однако, когда речь идет о публичных школах, наша позиция принципиальна. Создание книги и ее печать – это не один и тот же сегмент рынка.
Все, что предлагает сейчас министерство издательствам, сложно назвать компромиссом, считает эксперт по вопросам образования Натия Гургадзе. Ведомство пытается исправить те ошибки, которые совершило, полностью монополизировав сферу издания учебников. Однако пока получается не очень. Если у издательств забрать право на печать книг, они не будут заинтересованы в создании учебников, говорит Гургадзе. Все дело в деньгах. Министерство хочет сэкономить, а издательство, если проект не будет для него выгоден с материальной точки зрения, не будет за него браться. Если эти два компонента, разработка учебника и его печать, разделить, получится, что на рынке просто не останется игрока, который смог бы создать качественный учебник для министерства. Говорит Гургадзе. Эксперт полагает, что в данном случае, когда ситуация фактически вошла в тупик, правительство, как вариант, могло бы пересмотреть свою программу по обеспечению бесплатными учебниками учащихся госшкол. Сейчас книги не получают лишь ученики частных. А если средств у министерства не хватает, оно могло бы предоставлять учебники лишь тем, кто действительно нуждается в них – детям из малообеспеченных семей. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Подошло время нашей рубрики «Читаем прессу» с обзором юго-осетинских СМИ наш цхинвальский корреспондент Зарина Санакоева.
Председатель правительства Доменти Кулумбеков и министр сельского хозяйства Виталий Плева смотрели ход работ по закладке яблоневых садов интенсивного типа на 50 гектарах земли в Цхинвальском районе, пишет информационный портал Республики Южная Осетия. Закладывается не только сад, но и строится инфраструктура хранения плодово-овощной продукции на 3000 тонн. За счет реализации проекта будет создано 50 рабочих мест. Уже сейчас здесь трудятся 8 человек из местного населения. Возможность хранения плодово-овощной продукции станет хорошим подспорьем для сельских тружеников. А торговая марка «Сады и Ирестуна» в будущем может стать брендом Южной Осетии в области яблочного производства, цитирует Кулумбекова агентство. На земельном участке в настоящий момент идут подготовительные работы по высадке саженцев, которые в количестве 24 тысяч штук привезли из Сербии. Всего здесь будет высажено 160 тысяч яблоневых деревьев 5 сортов, пишет МИА Республика Южная Осетия. В рубрике «Вопрос-ответ» газеты «Республика» читатель интересуется тем, сколько всего в Южной Осетии машин и какие модели предпочитают жители республики. Начальник УГИБДД МВД РИОС Услан Гасиев рассказал корреспонденту газеты, что к концу 2015 года в республике по официальным данным зарегистрировано 17 317 автомобилей. Разумеется, это не значит, что все это количество колесит по Цхинвалу. Часть автомашин находится за перевалом, некоторое количество же уже изжило себя и пошли на запчасти. Или же мертвым грузом припаркованы во дворах сельчан. но без письменного заявления владельцев мы не вправе снять их с учета. Что же касается предпочтения марок автомобилей, то в тройку лидеров на сегодняшний день входят BMW, Mercedes и Toyota. А вот статистика прироста автомобилей в стране пошла на убыль. В УГИБДД много машин было зарегистрировано в 2012-2013 годах. Со следующего 2014 года, когда на учет была поставлена только 1871 машина, кривая идет вниз, что прежде всего связано с падением курса рубля, пояснил Суслан Гасев. Нацбанк и Сбербанк расширяют доступ населения к кредитным средствам, пишет газета «Южная Осетия». Об этом рассказал председатель Нацбанка Феликс Засеев в ходе беседы с представителями СМИ. Динамику в сфере кредитования за последние годы Засеев назвал положительной. К примеру, только в 2015 году Нацбанком и Сбербанком было выдано в общей сложности 1070 кредитов на 255 130 000 рублей, а в 2016 году 1693 кредита на 394 415 000 рублей. Соответственно, сократилось и время ожидания для получения гражданами кредитов. Если до прошлого года в очереди в Сбербанке за получением финансовых займов насчитывалось около 1400 человек, то сегодня подобного уже нет. После подачи гражданином в банк соответствующей заявки, изучения его кредитной истории и так далее, он может получить кредит в течение недели. Зарина Санакоева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. С вами была Амина Умарова. Всего доброго. До свидания.